Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня мы с вами прочитаем древнюю историю из 4 главы книги Судей. Я прочитаю с 1 по 9 стих. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хороше в Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою, Девориную между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. Я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кадес. Аминь. Вот такая история. Сегодня мы, отталкиваясь от 23 февраля, достаточно традиционно говорим о мужчинах. И Владимир Васильевич сегодня, когда благословлял детей, напомнил мальчикам, что они мужчины, и попросил их выйти вперед. И стихотворение мы сейчас прослушали на эту же тему. И вот текст, который мы с вами прочитали, я хотел бы на него посмотреть вот с точки зрения той темы, которая сегодня витает в воздухе. Вот если посмотреть на историю с Вараком, то, в общем, история о чем? Это, в общем-то, история о мужчине, лишившейся славы Божией, который Бог хотел его увенчать. Господь возлагает на него великое поручение стать избавителем Израиля. А Варак, вместо того, чтобы сделать то, что он должен был сделать, как это соответствовало Божьему плану, начинает в некотором роде, не совсем, конечно, но в некотором роде прятаться за женщину, за Девору. «Если ты пойдешь со мною, пойду». Ну, когда это говорит 5-6-7-летний мальчик, это понятно. Трудно оторваться от маминой юбки или от маминой руки. Но когда это говорит зрелый мужчина, это выдает некую проблему. Проблему, между прочим, судя по всему, не только которая существовала у Варака в то время. Вообще, мы читаем с вами, что судьей Израиля, то есть руководителем, в общем-то, израильского общества в это время была Девора. Уникальный и удивительный случай. Каждый раз, когда мы читаем о каких-то руководителях, вождях, выражаясь современным языком лидерах в древнем Израиле, всегда речь идет исключительно о мужчинах. Девора – такое удивительное исключение. Обычно Господь старался выдвинуть мужей по сердцу своему, а тут жена по сердцу Божьему. Можно, конечно, гадать, что я, например, не очень люблю строить, знаете, такие абстрактные догадки на тему, почему так произошло. Но в данном случае все-таки достаточно прозрачно просматривается ситуация, что с мужчинами что-то было не так в Израиле в то время. И это печально. Вообще, надо сказать, что нам, как людям, иногда свойственны определенные крайности. Нам очень трудно бывает вместить полноту Божьей истины. Когда мы говорим о мужчине и женщине, то надо вспомнить самое начало, шестой день творения, когда Бог создает человека. В книге «Бытие» мы читаем удивительные слова. Удивительные прежде всего для древнего читателя. Сейчас прочитаю 27 стих 1 главы книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание подчеркивает, что и мужчина, и женщина сотворены по образу Божию. Нельзя сказать, что мужчина – это существо, которое для Бога априори более ценно, чем женщина. Нет. И мужчина, и женщина созданы по образу Божию. Если мы посмотрим в новозаветной перспективе, то очень важно помнить, что и за мужчин, и за женщин Христос умер. Поэтому нельзя сказать на самом деле, что кто-то более ценен, кто-то менее ценен. Но в то же время мужчину и женщину сотворил их, то есть сотворил их равноценными, но различными. Так бывает по нашей человеческой немощи, что мы либо видим только одну часть истины, либо другую. Иногда мы видим особую роль, которую Бог отводит мужчинам, и это действительно так. Но почему-то при этом думаем, что значит женщина значит очень мало, значит она что-то такое незначащее. Или наоборот, мы видим истину в Писании о том, что мужчина и женщина равноценны в глазах Божьих, но не готовы видеть разницу между мужским и женским полом, между их ролями. Но Божья истина такова. И мужчина, и женщина сотворены по образу Божию, но они разные. У них несколько разные роли, у них несколько разные предназначения. Вот В целом, когда мы смотрим на то, чему нас учит Писание, то мы можем со всей ответственностью сказать, со всей уверенностью, что самые опасные и ответственные задания Бог всегда давал мужчинам. На женщинах лежит большая роль. Мы сегодня о них не будем много говорить, но действительно важнейшая роль. Потому что жизнь каждого из нас начинается, история жизни каждого из нас начинается с того, что мы находимся на материнских руках. И Писание тоже подчеркивает роль женщины как матери и роль женщины особую как устроительницы домашнего очага. Не случайно книга притчи говорит, что мудрая жена устроит дом. Ну, все вы помните, что в противоположном случае тоже получается. Да, вот есть сферы, где роль женщины важна чрезвычайно. Если же говорить о мужчинах, о которых мы говорим сегодня, то мы видим мужчин, безусловно, как добытчиков, как те, кто призваны прежде всего трудиться и обеспечивать себя и свою семью. Именно Адаму Бог говорит: «В поте лица будешь добывать хлеб свой». И, между прочим, еще до грехопадения, если мы внимательно читаем вторую главу книги Бытия, Адам уже там трудился, возделывал Божий сад, в котором он был поселен. Безусловно, Ветхий Завет выводит нам образ мужчины-воина, как и в том отрывке из книги Судей, который мы с вами прочитали. Варак должен был возглавить группу мужчин, которая должна была избавить Израиля от очень пагубной для него зависимости. Мужчины должны были собраться и дать бой. Это был их долг, и это была их привилегия. Новый Завет делает акцент на духовном воинствовании. Давайте посмотрим с вами Евангелие от Матфея, 10 главу. Иисусу нужно было кого-то послать. И мы читаем в 10 главе 1 стихе. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И чуть ниже мы читаем 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». И ниже 17. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И кого посылает Иисус? 12. Они все были мужчинами. Между прочим, в кругу Иисуса всегда были женщины. И опять же, нельзя сказать ни в коем случае, что роль женщины в окружении Иисуса или в ранней христианской общине была какой-то незначительной. Достаточно вспомнить, кто пошел ко гробу в день воскресения, кому первому была возвещена ангельская весть об Иисусе Христе воскресшем, чтобы понять, насколько женщины важны. Но когда нужно исполнить важную и опасную миссию. Бог посылает мужчин. Проходит какое-то время, и Иисусу опять нужно кого-то послать. И мы читаем уже в 10 главе Евангелия от Луки, с 1 стиха. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало, и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И опять Иисус посылает мужчин. Мы дальше читаем: «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Там опасно, там сложно, там не встречают розами. «Идите». Апостолы, как воины Иисуса Христа, преданные Ему мужчины, идут и исполняют то, к чему они призваны. Когда мы говорим об эпохе Церкви, в которой мы с вами живем, на мужчин возложены две очень важные лидерские функции. И прежде всего мы читаем о мужчине как лидере семьи. В послании к Ефесянам в 5 главе, в 23 стихе мы читаем: «Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». И Писание говорит также о том, что церковное лидерство, оно тоже принадлежит мужчинам. Есть такой текст, который, может быть, в наших современных условиях нами воспринимается как-то немножко режет слух, но апостол всего лишь говорит о порядке. 14:34. «Жены ваши в церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Интересная отсылка у апостола Павла к закону в данном случае, но благодать не противоречит закону, и апостол Павел здесь это подчеркивает. Но что же означает лидерство мужчины? Вообще слово «лидер» сейчас очень популярно. Что же оно на самом деле означает? Означает ли оно руководство? Да, в какой-то степени так. Но не руководство мирское, не руководство светское, не тоталитарное тем более, не жесткое и не жестокое. Вот что очень важно понимать. Мужчина – это не начальник в светском смысле, в доме или же в церкви, если он избран на какое-то ответственное церковное служение. По той простой причине, что мы не призваны господствовать. Господом нашей жизни является Бог. Любое руководство в христианском смысле никогда не должно отходить от базовых истин Нового Завета. Я хочу напомнить всего лишь одну из них. В Евангелии от Луки, в 6 главе, в 31 стихе, мы читаем слова Иисуса Христа: и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Скажите, кто-нибудь из нас хочет, чтобы с нами обращались как с рабами, чтобы у нас не уважали, ни во что не ставили? Я думаю, что ни один человек этого не хочет. Я думаю, что ни одна жена не хочет, чтобы муж не так обращался. И ни один муж не должен на это посягать. Настоящий сильный мужчина никогда не будет тоталитарным руководителем, и тем более в своем доме. Он будет добрым, потому что он хочет, чтобы по отношению к нему и члены его семьи, и другие люди тоже были добрыми, любящими. В послании к Ефесянам дальше апостол Павел пишет, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Важнейшей чертой христианского характера является готовность к самопожертвованию. И связанная с этим способность к служению своим ближним и, конечно, Богу. Господь Иисус Христос в 20 главе Евангелия от Матфея, говоря о лидерстве, говорит своим ученикам, 28 стих, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он ставит себя примером для своих учеников, которые тоже, заметим, были в основном вот тот близкий круг, который он учил, конечно, мужчины. Вот. Он понимал, что это будущие лидеры церкви. И он им говорил, вы призваны служить. Как же нам осуществлять руководство, если у нас нету никаких рычагов, как у светского начальника? Если мы не имеем права господствовать, если мы не имеем права применять какую-то твердость, переходящую в жестокость. Апостол Петр в своем первом послании дает ответ на этот вопрос. Он касается церковного лидерства, но так как дело касается мужского лидерства, то это применимо и по отношению к лидерству мужчины в семье. 5 глава, 3 стих 1 послания Петра. «Не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Вот так. Пример, который порождает авторитет, а авторитет порождает влияние. Если муж в семье способен давать добрый пример, он будет авторитетен, он будет способен вести свою семью. И тут возникает еще один вопрос. Как подавать добрый пример? Конечно, этого невозможно делать без мудрости. И тут мне хотелось бы напомнить слова из первой главы книги Иисуса Навина. Известные достаточно слова. 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Для того, чтобы давать хороший пример, быть добрым мужем, отцом и, конечно, служителем церкви, кому это дано, важно пребывать в Слове. Очень печальна ситуация, которая сейчас имеет место быть подчас во многих наших церквях, к сожалению, когда интерес к Библии, интерес к библейскому изучению больше проявляют сестры и жены, чем братья и мужья. В ситуации, когда жена больше погружена в Слово Божье, а также в молитву, чем ее муж, мужу очень трудно быть авторитетом. И, конечно же, от мужчины, от лидера требуется мужество. Здесь же, в первой главе книги Иисуса Навина, когда Господь ставит Иисуса Навина во главе Израиля, мы читаем 9 стих, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». И еще одно очень важное качество, которого, судя по всему, не хватило в Арака. Я не решусь сказать, что ему не хватало смелости. Мы не знаем. Не обязательно эта его неготовность вести войско была связана с какой-то трусостью. Не обязательно совсем. Но что очевидно, он не готов был взять ответственность за ту операцию, которую поручил ему Бог. Всю полноту ответственности он не готов был взять. Отсюда, Девора, может, ты пойдешь все-таки со мной? Может быть, мы с тобой эту ответственность как-нибудь напополам поделим? И Девора говорит пророческие слова. Ну что ж, тогда и славы тебе не будет. Это печально, но это факт. Итак, в целом, когда мы говорим о мужском лидерском характере, мы говорим, как это ни странно, о доброте, о жертвенности, о способности и желании служить, об умении давать добрый пример, о способности к мудрости, стяжать ту мудрость, которая от Слова Божия. И, конечно, мы говорим о мужестве и ответственности, без которых мужчины просто нет. И вот тут вспоминается Некрасов, который жил... Мы очень часто многое списываем на революцию. Мы столетие революции вспоминаем в этом году. Знаете, иногда так мы говорим. Вот сейчас вот часто это приходится слышать. Что называется, из каждого утюга. До революции все было хорошо, после революции все стало плохо. Ну вот, вспоминаю я Некрасова, его знаменитые есть «Женщины в русских селениях». До всех революций написано: «В беде не срабеет, спасет». Ну и дальше самое известное: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Ну вот, где ж в это время, пока в горящую избу бабы кидаются, где в это время мужики были? Вот у меня такой вопрос всегда. Но больше всего меня смущает вот это некрасовское ту строку, которую знает чуть меньше, вот предыдущую. «В беде не срабеет, спасет». Боже ж ты мой, до всех революций. И вот сейчас очень часто и в миру мы слышим, женщины ругаются на мужчин, какие они все вот безответственные, слабохарактерные, пассивные, ленивые. Так понимаете, самое-то печальное, что и в церкви это можно услышать. И не по отношению неверующих мужей, а по отношению верующих мужей. А что самое печальное, что это очень часто не навет, а горькая правда. Может быть, высказанная не там и не тогда, но правда. Почему, дорогие братья, мы позволяем себе быть безответственными в семье и в церкви? Вот этот вопрос, наверное, нам нужно задать. И вообще в жизни. Вот сегодня мы благословляли детей и вспоминали, что, оказывается, к отцам прежде всего сказано, что не раздражайте детей ваших. То есть подразумевается, что отцы несут основную ответственность за воспитание детей. Конечно, это страшно, по себе знаю. Но, понимаете, нельзя прятаться за мамочку. И нельзя переносить на женские плечи ответственность за хозяйство, за то, как мы жить будем. Понимаете, это дело в том, что это порождает одну огромную проблему через поколение. Отец, который не может быть ответственным руководителем своей семьи, не может быть примером для своих сыновей и внуков. И проблема переходит из поколения в поколение. И вот тут я сестрам хочу сказать кое-что тоже. Очень часто корень проблемы, один из корней проблемы, он коренится в женской позиции неправильной. Ну, когда в миру говорят о том, что муж – это голова, там, ну, в миру даже так не говорят, это все-таки наш фольклор, потому что в миру забыли, что муж – голова. Поэтому это больше из нашего баптистского фольклора, да? Муж – голова, а жена – что? О, хором ответили. И понимаете, в чем дело? Когда мирская женщина ищет себе и пытается сделать из мужа что-то послушное, но это понятно. Я абсолютно не понимаю, зачем женщины-христианки такое безвольное существо, которое она потом сама же будет ругать. И говорить, какой он не такой. Ну так, дорогая, ты же сама хотела быть шеей. Это раз. Во-вторых, ты сделалась ему матерью. Хотя функции жены и матери – это разные вещи. Знаете, когда сестры говорят, иногда это да простят меня присутствующие здесь пресвитеры, я слышу, можно услышать от жен служителей. У меня там 9 детей и 10-й муж. Что это за постановка вопроса? Если вы хотите делать из мужа ребенка, чтобы он сидел на вашей шее, он и будет ребенком, сидящим на вашей шее. Да, женщина имеет большую власть над мужчиной, но лепите часто то, что сами не желаете в итоге. Родителям еще хочу сказать в конце. Знаете, вот очень важно понимать, что такие качества, как ответственность, мужество, защита слабых и забота о них, разумная самостоятельность, они не могут появиться у юноши вдруг 18 лет. Мальчиков надо воспитывать как мальчиков, как будущих мужей и отцов, которые способны быть мужественны и брать на себя ответственность. Иначе это будет действительно такой вечный ребенок, который мама передает его будущей жене. Я не знаю, кто от этого счастлив. Но уж это точно противоречит Божьей воле. Я желаю, братья, всем вам и себе прежде всего быть достойными воинами Христовыми, ответственными и мужественными, чтобы, как мы сегодня слышали, когда мы молимся, бесы трепетали. Аминь.